Дорогая церковь, мир вам! Действительно, ничего не может сравниться с нашим Творцом, с нашим Господом, с нашим Спасителем. И все, что мы должны делать, это прославлять Его ежедневно в наших жизнях, нашими словами, нашими делами, нашими поступками, всем, что у нас есть. Сегодня, в этот вечер, мне бы хотелось задать вам один вопрос и спросить, сколько из нас знает спорт пола, конное поло. Кто-то слышал когда-то, может быть, кому-то приходилось играть. Я вижу, несколько рук есть. Так вот, это игра на траве с мячом, в которой принимают участие игроки на лошадях. У них в качестве спортивного снаряда это клюшка, и этой клюшкой они должны отбивать мяч, пока они скочат на своих лошадях. И этот мяч, как футбол, как все остальное, должны попасть и забить гол. Но что интересное в этом спорте, то что когда тренируют вот этих лошадей, подготавливают их для того, чтобы они все-таки могли участвовать в соревнованиях в этом спорте, то их тренируют так, что движения всадника и лошади, они требуют полной согласованности. И это делается для того, чтобы лошадь была научена слушаться своего всадника, потому что она должна бежать с одной скоростью в одну сторону, останавливаться резко, разворачиваться, бежать в другую. И это требует вот этого согласованности со своим хозяином, со своим всадником. Но что интересно, то что так само вот этих лошадей тренирует так, что когда этот всадник сходит со своей лошади, эта лошадь постоянно находится рядом с ним. Если он делает шаг вправо, шаг влево, шаг вперед, шаг назад, эта лошадь повторяет все за ним. Она следует по его следам. Если бы это была ваша лошадь, то начали бы идти вперед, эта бы лошадь начала следовать за вами. Знаете, размышляя над вот этим видом спорта и то, как тренируют этих лошадей быть послушными и следовать по следам своего всадника или своего хозяина, мне кажется, то, что Бог создал каждого из нас делать что-то подобное. Он создал нас для того, чтобы мы следовали по Его стопам. И позвольте мне показать вам библейский текст, который поможет нам понять это и который учит вот этому принципу. И у кого есть Библии, можете открыть вместе со мной, это первое послание Иоанна, и мы будем читать с первой главы, и прочитаем 6 и 7 стих. Первое послание Иоанна, первая глава, и будем читать 6 и 7 стих. Апостол Иоанн пишет: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратите на слово «хождение». Слово «ходим». Оно дважды упоминается или используется в этих двух стихах. И мне кажется, то, что и Иоанн хочет донести до каждого из нас, что верующий будет стараться идти в одну ногу с нашим Господом, с нашим Богом, с Иисусом Христом. Верующий будет иметь большое желание следовать за Господом. Мы сейчас с молодежью, как раз таки начали, со старшей молодежью, начали изучать первое послание Иоанна. И мы уже размышляли над первой главой, и не один раз размышляли над первой главой. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы все вместе, как одна семья, как церковь, могли еще раз углубиться в те слова, которые апостол Павел написал, и мы будем читать. И мне бы в этот вечер хотелось обратить ваше внимание на то, что обозначает идти в одну ногу с нашим Господом. Что же действительно это такое, идти в одну ногу с нашим Творцом? Так как мы сегодня будем в основном работать с первой главой первого послания Иоанна, мы будем читать с 5 стиха и будем читать аж до 2 главы 6 стих, то, может быть, положите закладочку себе и давайте вместе внимательно прочитаем, о чем апостол Иоанн пишет здесь. Итак, первое послание Иоанна, 1 глава, и мы будем читать с 5 стиха и ниже. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познаем Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Эти стихи выделяют три необходимых условия для человека, по которым мы можем проверить себя, если же действительно мы идем в одну ногу с нашим Богом. Я хотел бы говорить о трех пунктах, о трех этих условиях. И первый пункт – это, я его озаглавил так, если идем в одну ногу с Богом, мы будем иметь правильное отношение к греху. Второй пункт – если мы идем в одну ногу с Богом, мы будем иметь желание быть послушны Ему. И третий, последний пункт – если мы идем в одну ногу с Богом, мы будем любить других людей. Итак, давайте посмотрим, поразмышляем над первым пунктом. И первый пункт, как я уже говорил, если мы идем в одну ногу с Господом, с нашим Богом, мы будем иметь правильное отношение к греху. И в этом коротком отрывке, можно так сказать, мы с вами прочитали эти стихи. И что интересно, то что апостол Иоанн в этих стихах упоминает 9 раз слово «грех». В некоторых переводах чуть больше, в некоторых переводах чуть меньше. Но он упоминает несколько раз, 9, 8, 7, слово «грех». Это дает нам достаточно хорошее понимание для того, чтобы мы могли понять, что грех является очень важной проблемой в жизни христианина, в жизни верующего человека. Какое наше отношение должно быть ко греху? Как-то одному человеку задали вопрос, о чем проповедовалось на утреннем богослужении. Ну, и тот стоял, думал, говорит, проповедь была о грехе. Ну, и тот говорит, ну и что дальше? А тот встал и говорит, ну что дальше? Ну, проповедник был против греха. И знаете, братья и сестры, помимо того, чтобы мы были против греха, у нас должно быть правильное отношение к греху. Но имеем ли мы вот это правильное отношение к этому греху, это вопрос, который мы должны задать каждый саму себе. Во-первых, мы должны согласиться с нашим Господом, с нашим Богом, что мы грешники. Мы знаем то, что апостол Павел в Римлянам, в 3 главе, 23 стихом пишет такие слова. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Мы читали послание Иоанна, 9 стих, и Иоанн упоминает слово «исповедоваться». В основном это слово означает «соглашаться». Я открыл Библию Джона МакАртура и посмотрел, что Джон МакАртур толкует на слово «исповедоваться», «confess» по-английски. И он пишет такое, что это значит говорить о грехе в соответствии с Словом Божьим. И мы только что прочитали, Слово Божье говорит нам то, что мы все согрешили, то есть мы все грешны, и мы все лишены славы Божьей. Это относится ко всем людям, братья и сестры, даже к нам, к верующим. Потому что все, что мы, потому что все мы боремся против этого греха. Иоанн столкнулся вот с этой проблемой, потому что среди церкви в то время появились лжеучителя. Лжеучителя, которые учили или заводили в заблуждение тех людей, которые были на то время, которые учили неправильно о грехе. Они распространяли ложное учение о грехе. Некоторые утверждали, что мы не имеем греха. Другие учили то, что грех не имеет никаких последствий на нас. Но в итоге вот эти две группы, которые были на то время, которые зашли в заблуждение, ни одна из этих групп не имела правильное понимание или правильное отношение к греху. И предпосылка Иоанна является то, что начало того, чтобы идти в одну ногу с Господом, мы должны как раз-таки иметь правильное понимание, что такое грех. Мы должны согласиться с нашим Господом, что мы грешники. Знаете, если бы грех больше не являлся проблемой для верующих после нашего покаяния, мне кажется, то, что страницы нашей Библии, они бы ничего не говорили о грехе. Но поскольку эта книга очень четко и ясно говорит, что грех есть, и он властвует в нас. Если смотреть на начало страниц нашей Библии, то Бог, можно сказать, каждому из нас дает примеры о том, что верующие люди, они боролись со грехом. И мы знаем то, что Авраам лгал, чтобы защитить себя. Моисей был преодолен гневом. Давид совершил прелюбодеяние. Ной, напившись, обнажил себя. Иаков и Иоанн были наполнены ревностью. Петр отрекся от Иисуса. Этот лист можно перечислять и перечислять, потому что Библия неоднократно говорит то, что грех присутствует в нас, и мы должны бороться с ним. Как-то один пастырь, заканчивая свою проповедь ранним утром, решил проверить свою церковь, насколько внимательно они слушали проповедь и смогли ли они уловить ту тему, о которой он говорил. И он спросил свою церковь: «Может ли кто-нибудь сказать мне, что вы должны сделать, прежде чем вы можете получить прощение от грехов?» И знаете, в зале была тишина. И как-то там сзади какой-то мальчишка сказал: «Вы должны согрешить». Разница между верующим и неверующим человеком является его отношение к греху. Верующий понимает то, что грех является проблемой. Верующий понимает то, что грех отделяет и разрушает наше общение с небесным Творцом, с нашим Богом. И верующий понимает то, что грех ведет к страданиям и боли. Не только самому себе, но и окружающих нас людям. Мало того, что христианин согласен с Богом о грехе, но он так само ищет помощи у Бога в борьбе с этим грехом. И мы знаем то, что Божью помощь мы находим в Иисусе Христе. Иисус Христос пришел, чтобы заплатить цену за наш грех. И Иоанн называет его ходатаем, как мы читали. Ходатай – это тот человек, который занимает место другого и начинает ходатайствовать за него. Иисус Христос умер на кресте, чтобы исполнить вот эту Божью волю и заплатить цену за наш грех. Кроме того, Иисус Христос пришел, чтобы быть защитником за наши грехи. То есть, если сказать это нашими словами, стать адвокатом за каждого из нас. Адвокат – это тот, который удерживает, утверждает дело и защищает обвиняемого. Иоанн как раз таки и пишет об этом, мы читали во второй главе первым стихом, и он говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, и если кто и согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Правильное отношение, которое должно быть у каждого христианина к греху, это является тем, что мы соглашаемся с Богом по отношению к тому, как Он относится к греху. Но так само мы просим помощи у Бога, чтобы Он помог нам бороться в нашей жизни. Мы должны признаться о том, что мы нуждаемся в Иисусе. И мы должны признаться о том, что мы грешники. И то, что Иисус Христос, тот, кто умер за наши грехи. Если предположить то, что нас обвиняют за какой-то совершенный преступок, который мы не совершали. И в такой ситуации мы, естественно, найдем какого-то лоера, найдем какого-то адвоката, который бы мог представлять и доказывать наше дело перед судьей. Это то, что происходит в духовном мире. Только сатана хочет и старается всеми своими силами обвинить нас пред Богом. Он хочет, чтобы мы были приговоренные на вечную погибель. Сатана знает, что Бог есть свят, сатана знает, что Он есть праведный и совершенный Бог. Он хочет, чтобы мы чувствовали себя виновными и приговоренными на вечную погибель. Но тем не менее, Бог является справедливым Богом. Бог является справедливым судьей. Он настолько нас сильно любит, то что Он хочет простить наши грехи. И что Он делает для этого? Он посылает Своего Единородного Сына для того, чтобы Он был нашим адвокатом. Итак, если мы идем в одну ногу с нашим Богом, мы будем иметь правильное отношение к греху. Второе, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, как я уже говорил, если мы идем в одну ногу с Господом, мы будем иметь желание быть послушны Ему. Бизнесмен, один из бизнесменов, который хорошо был известен за свое безжалостное поведение перед своими рабочими, однажды сказал: «Перед тем, как я умру, мне бы хотелось поехать в Святую Гору, забраться на вершину горы Синай, открыть 10 заповедей и прочитать их». Ну, вот товарищ стоял рядом, слушая его, и говорит: «У меня есть лучший совет для тебя». Говорит: «Что, если ты останешься здесь, в Бостоне, и будешь жить по этим 10 заповедям?» Наше послушание Богу не всегда отражает наше поведение, хождение перед Ним. Иногда наши слова, наши действия, они не совпадают с тем, в кого мы верим. Очень интересная статистика говорит о том, что 88% людей в Америке уверены в то, что они попадут на небо. Но знаете, что, как ни странно, 68% из этих людей, они не уверены даже, что существует рай. Первая Иоанна, 2 глава, 3 и 6 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди? Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья свершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. А кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». В этих словах Иоанн решает вопрос о послушании. Если смотреть на третий стих, он утверждает то, что мы знаем Его, если мы соблюдаем заповеди Его. Пятый стих, Иоанн утверждает, что мы знаем, что мы в Нем, если мы соблюдаем Слово Его. Шестой стих, Иоанн утверждает о том, что мы должны следовать примеру Иисуса, поступать так, как Он поступал. Три разные способы сказать одно и то же. Это то же самое, если мы говорили бы о самолете. Говорили бы то, что самолет большой, самолет огромный и самолет велик. Все эти фразы, они похожи. Также по отношению к соблюдению заповеди Господа, в соблюдении Слова Господа и следуя Его примеру. Мы говорим то же самое. Мы желаем быть послушным Господу и послушны Его учению. Ключевое слово в этих четырех стихах, которые мы прочитали, мы не можем видеть. Но ключевое слово является здесь желание. Послушание начинается с желания, которое исходит из нашего сердца. И знаете, это непростая задача. Как-то спросили одного человека, возможно ли съесть слона? И другой мудрый человек сказал, только по одному небольшому кусочку. И знаете, даже если послушание Христу является очень сложной задачей для каждого из нас, я не думаю, что мы должны опускать наши руки и сдаваться и говорить, все, я недостоин, я грешный, я не могу быть послушным Господу. Но я думаю, что настоящий христианин, он поставит перед собой цель, и будет ее достигать изо дня в день. Я думаю, что есть два ключевых принципа, которые должны быть осознаны в том, чтобы быть послушным Христу. И один принцип заключается в том, что сам Бог поможет нам быть послушными. И у кого есть Библии, можете перевернуть странички ваши к посланиям филиппийцам, вторая глава, и прочитаем два стиха. Послание филиппийцам, вторая глава, 12 и 13 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Обратите внимание на фразу «потому что Бог производит в вас и хотение, и действия». Бог работает в наших сердцах, чтобы помочь нам быть послушными Ему. Иисус также учил этому принципу, когда Он был здесь на земле. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, мы читаем тогда, когда Он выбирал учеников, призывал их, Иисус говорил их, «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами человека». 19 стих, 4 глава Евангелия от Матфея. Наша обязанность заключается в том, чтобы быть послушными и следовать за Христом. А уже работа Господа заключается в том, чтобы изменять сердца, изменять жизни и возрастать учеников. Все, что от нас требуется, это быть послушными и следовать за Ним. А Бог сделает уже все остальное. И второй принцип послушания заключается в том, чтобы быть послушными, так как поступал Иисус. Давайте обратим внимание на 6 стих 2 главы 1 послания Иоанна. Вернемся во 2 главу и посмотрим 6 стих. «А кто говорит, что пребывает в Нем, должен поступать так, как Он поступал». То есть, так, как поступал Иисус. Это огромная задача. Знаете, главной деятельностью жизни Иисуса являлось то, что Он жил жизнью послушанием воли Своему Отцу Небесному, воли Бога. Было ли это легко? Конечно же, нет. И мы знаем то, что Ему это стоило жизнью. Тем не менее, это была цель его жизни, чтобы исполнить волю своего отца. Несколько вопросов, которые помогут нам проверить себя, являемся ли мы послушными учениками Иисуса Христа. И первый вопрос – исповедовал ли я Иисуса перед людьми? Исполнил ли я Его заповедь и принял водное крещение? Говоришь ли ты другим в то, что ты веришь, в того, кого ты веришь? Ищешь ли ты путей исполнить волю Господа? Ищешь ли ты путей для того, чтобы исполнить Его учение, которое мы читаем на страницах нашей Библии? Если мы идем в один шаг с нашим Господом, мы будем иметь правильное отношение ко греху, как мы говорили. Но так само мы будем повиноваться нашему Господу во всем. И третье, последнее условие, чтобы идти в одну ногу с Богом, является любить людей, которые окружают нас. Иоанн во 2 главе с 9 по 11 стихи, 1 Иоанна, 2 глава с 9 по 11 стихи говорит такие, пишет такие слова. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Эти стихи подчеркивают важность любить других людей. Стих 9 говорит о негативном отношении к людям. И мы читали, кто говорит, что он во свете, а ненавидит своего брата, тот еще находится во тьме. Стих 11 повторяет то же самое, это негативный принцип, и говорит, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его. Ему глаза. Стих 10 устанавливает положительный принцип. И мы читаем, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Когда Иоанн говорит «брат», он не ограничивает это к братьям и сестрам по вере, но он имеет в виду любого человека. Иисус учит нас любить всех людей, наших друзей, наших рабочих, с кем мы работаем, наших соседей, всех людей, которые окружают нас. Когда Иисус рассказывал историю о добром самарянине, Он как раз-таки и имел в виду вот этот принцип. Иисус поднимает стандарт вопроса являться братом, и Иисус поднимает этот стандарт подлинности. Потому что настоящая вера отражает чистосердечную любовь к ближнему. Эта любовь является сложной любовью. Иисус любил прокаженных. Иисус любил аморальных. Иисус любил распущенных людей. Иисус любил людей разных культур. Эта любовь является сложной любовью, потому что Иисус как раз-таки и учит нас, чтобы мы любили тех, кто плохо обращается с нами. Он учит нас любить наших врагов. Он учит нас любить людей, которые имеют другой цвет кожи. Он учит нас любить людей разных моральных ценностей. Он учит нас любить людей даже тех, которые не любят нас. И вот почему это и является сложной любовью. Эта любовь является сверхъестественной любовью. В 10 стихе Иоанн использует слово «любовь», это агапа. Это относится к Божьей любви. Эта любовь приходит только от самого Бога. Она находит свое отражение в человеке, который полностью посвящен Ему. Когда Иисус стоял перед крестом, Он молился необычной молитвой. Помните, что он сказал? Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что они делают». Когда Бог пребывает в нашем сердце, мы находим в себе сверхъестественную любовь по отношению к другим. Когда Бог пребывает в моем сердце, в нашем сердце, мы можем эту любовь распространять на других. Я не знаю, сколько из вас имели возможность видеть фильм, по-английски называется «The End of the Spear». Он вышел несколько лет назад. Но этот фильм о пяти миссионерах. О пяти миссионерах, которые пытались достичь индейцев, одно из племени индейцев в Центральной Америке. В конечном итоге эти миссионеры были убиты. И по-человечески говоря, можно сказать и подумать то, что семьи этих миссионеров могли бы ненавидеть этих индейцев за то, что они убили их близких, родных, тех людей, которые они любили. Но тем не менее, это было не так. Вместо того, чтобы ненавидеть это племя, эти семьи собрались и достигли в любви, и донесли Евангелие Иисуса Христа тому племени. И заканчивая, мне бы хотелось подвести короткий итог того, что Иоанн говорит о человеке, который идет в одну ногу с Господом. Человек, который идет в одну ногу с Богом, имеет правильное отношение к греху. Он желает быть послушным Богу. И человек, который идет в одну ногу с Богом, он отображает вот эту сверхъестественную любовь к людям, которые окружают его. Этот человек ходит с Богом таким образом, что его жизнь отображает то общение, которое он имеет с Ним. И вопрос сегодня, который хотелось бы, чтобы мы сами могли задать себе: хожу ли я в общении с Богом? Аминь. Давайте будем молиться.